Быстренько. 20 минут отвечаем на вопросы айтишников. Делаем паузу. Много работал сегодня. Заслужил отдых. Я скидывал в кучку вопросы уже довольно долго, которые мне задавали. Сейчас по ним быстренько пробежимся. Тема такая: нужно ли ехать айтишникам за границу? Не только это, но это как бы такая общая шапочка. Я уже не помню, кто мне писал, но я зачитаю, потому что когда-то сохранил этот вопрос. Немного о себе. Мне 20 лет, студент КПИ, третий курс факультета информатики и вычислительной техники. Интересует программирование. Программирование C-Sharp. Хочу заниматься проектами, которые приносят реальные деньги. То есть свой бизнес, но понятно, что не сразу. Скажу, что я не считаю себя суперпрограммистом, который шарит досконально в C-Sharp, но я уверен в своих силах. Были задания, например, которые приходилось делать с нуля, я даже не мог представить, как все это делать. Ладно, хватит о себе хорошем. Теперь вопросы, на которые я бы хотел получить с вашего на то позволения ответ. Как дело обстоит с образованием программистов в США, именно высших учебных заведений? Могу сказать про наше образование. Все довольно плачевно, институт не дает таких знаний и навыков, которые необходимы для работы в IT. Второе. Стоит ли стремиться ехать за границу и получить образование в технических вузах? Или там не все хорошо, как кажется? Третье. Стоит ли ехать на стажировку за границу в IT-компании, например? Дальше. Что нужно знать для ведения бизнеса в IT? Как мне получить нормальный опыт программирования? В скобках. Понимаю программировать, но хочется конкретного ответа, который базируется на вашем опыте. Немного другие вопросы. Вот я сижу, пишу программу на курсовой проект, вот и, извините за выражение, выходит говнокод. Но чудо, он работает. И еще он работает правильно. Стоит ли тратить время для того, чтобы привести его к лучшему виду? Или хотя бы для того, чтобы получить нормальный опыт программирования? И последнее, какой подход лучше? Быстро написать код, но некрасиво, но работает. Или дольше писать код и тоже работает. Вот один человек выдал столько вопросов. Прям по списку и пойдем. Итак, первое. Как обстоит дело с образованием программистов в США, а именно в учебных заведениях? Обстоит дело неплохо. К сожалению, туда не идут учиться, а так вообще совершенно неплохо. Вообще надо заметить, что есть огромная разница между школами здешними, американскими, и колледжами или университетами. Университет, кстати, это собрание колледжей, как правило. И что же здесь происходит? В колледжах люди учатся серьезно. Судя по тому, как я учился в свое время, я, в общем, особо себя не перегружал, я считаю, хоть и специальность была такая прикладная математика. Здесь, мне кажется, учатся больше студентов. Все, конечно, тоже отдыхают и пьют пиво, и все такое, и ходят в бары. Это все есть. Все это есть. Но мне кажется, как-то более серьезно к этому относятся. Еще, может быть, это связано с деньгами, потому что образование в США платное. Самые дешевые учебные заведения, типа, они здесь называются Community College, они дешевые, ну и, соответственно, образование там плохое, непрестижное. Люди стараются учиться в нормальных колледжах, которых вы, если вы идете в колледж штата, в котором вы живете, вам может это обойтись, там, скажем, 12-15 тысяч в год, что считается очень недорого. Ежели вы пойдете в частную школу какую-то, то сразу же все взвинчивается. И может переходить там за 45 или даже 50 тысяч. Это самые лучшие колледжи. Это, я говорю, о годовой стипендии, не учитывая расходы на проживание в общежитии. Вот так. В принципе, что мне не нравится в образовании программистов именно? Да, и вряд ли, как сказать, можно не знаю, не нравится, но главное, что учат, в основном дают теоретическую базу. Дисциплины, которые связаны с software engineering, даются мало. И когда человек выходит из колледжа со своей степенью, 4 года учится, например, ему дают бакалавра степень, Bachelor in Computer Science, или, к примеру, Bachelor in Information Systems, что проще учиться. Но надо идти на работу. Когда рынок хороший, их расхватывают. Когда экономика в полном порядке, программистов расхватывают, и им дают нормальные зарплаты, начиная там с 60 тысяч в год, к примеру, там молодым ребятам, которые только вышли из колледжа. Это я вам рассказываю ситуацию, которая была, например, 3 года назад. Сейчас dead, то есть мертво. Ребята, которые выходят из колледжа, им тоскливо очень. Не только программистам, просто всем. Скажем, учатся ребята на адвокатов, которая всегда считалась популярной такая и очень престижная профессия. Никто не может устроиться на работу. Если кто-то из вас слушал как-то мои подкасты с профессором, это было в ленте ток-шоу School People, мы тоже говорили об образовании в США, и вот он привел там правильную фразу, я хочу ее повторить, если вы не слышали те подкасты. Он сказал, что в связи с этим, с Индией, которая поставляет подавляющее большинство, может быть, низкоквалифицированных программистов, они забрали вот эту самую, как сказал тут профессор, самую первую ступеньку, с которой нужно начинать программировать. То есть начинающие программисты в Америке, им сейчас у них большие проблемы. Их не берут. Такую работу дешевую отдают в Индию. Да, вы будете говорить, там не так хорошо, там, может быть, не такие грамотные. Я так не считаю. Грамотные, неграмотные есть везде, но это уже потом они выяснят, они были грамотными людьми или неграмотными. А пока что конкуренция очень сильная для самой первой работы. Опять же, я когда-то записал подкаст, который называется «Поиск первой работы в IT». Советую вам полистать мою ленту, найдете его, послушайте по этому, на эту тему. Следующий вопрос. Стоит ли стремиться ехать за границу, получить образование в технических вузах? Или там не все так хорошо, как кажется? Вопрос хороший. Почему он хороший? Потому что он задается... Я не знаю, какое у вас материальное состояние. Можете ли вы, вернее, ваши родители позволить себе отправить вас учиться за границу? Но сам факт, что такой вопрос возникает, это... Мне кажется, это говорит о прогрессе в русском обществе. Ну, я уже не знаю, в России вы живете или нет, не знаю. Стоит ли учиться? Если у вас есть такая возможность учиться в западном университете, я бы обязательно поехал. Не потому, что вам дадут лучшее понятие по интегралам и языкам программирования или структурам данных. Не поэтому, а потому, что вы какое-то количество лет поживете в несколько другом обществе. Причем общество, по моему мнению, лучшее, чем Россия в плане отношений между людьми. Вы будете жить в обществе, где уважение закона считается нормальным, где нет такого количества злости вокруг вас, где у вас появляется возможность привыкнуть к мысли, что можно работать честно и все равно продвигаться. Там вы привыкнете к мысли, что нужно конкурировать с другими и нужно быть лучше других. В идеале в этом плане учиться, конечно, в Америке, потому что именно Америка – страна, где вот такие рыночные отношения, такая конкуренция возведена, ну, на самую высшую ступень. В Европе, не думаю, что так это развито, все-таки европейские страны более социалистические, там больше государство помогает и вмешивается, поэтому вот именно для этого духа, если вы хотите когда-нибудь стать бизнесменом, лучше всего учиться в американском колледже, по моему мнению. Еще раз повторяю, не потому, что вы здесь получите, может быть, лучше технические знания, а потому что вы здесь получите в общем вот этот настрой, или, как говорится, драйв вот этот, чтобы быть самым лучшим, чтобы что-то придумывать новое, чтобы быть неординарным. После того, как вы здесь получите образование, огромнейшим плюсом будет для вас, что вы будете знать английский язык. Дальше уже вы сами решите. Если вам не понравится это общество, не все его принимают, оно непростое, оно такое более-менее для агрессивных людей, ну, если вы, конечно, хотите добиться успеха, вы вернетесь к себе на родину, домой, и этим вы тоже поможете своей родине, если вы приедете с правильным пониманием жизни, то, может быть, и у вас станет получше. Поэтому, если вы можете позволить себе материально учиться за границей, то, конечно, это приветствуется. В Америке существует такая виза, по-моему, она называется, не помню, не то F1, не то J1. Одна из них какая-то для невест, а другая для студентов. Не помню, но это легко найти. Надо найти колледж, который вы согласен взять, получить эту визу, заплатить деньги и вперед. Следующее. Что нужно знать для ведения бизнеса в IT? Вопрос сложный. Как я могу вам ответить за пару слов, что нужно знать? Нужно знать очень много. Главное понимать отношения между людьми, главное понимать, как себя продавать. Очень, наверное, хорошо разбираться в маркетинге. Я говорю все, что нужно, но совершенно не хочу подразумевать, что я это все правильно знаю. Я набиваю шишки во всех этих областях, поэтому я знаю, вот было бы неплохо, если бы я это знал. В идеале, если, конечно, вы делаете компанию и можете нанять профессионалов правильных во всех этих отраслях, это лучший вариант. К сожалению, это бывает крайне редко, когда что у вас есть и материальные возможности, и вы можете найти правильных людей. А что же делать, что же знать для ведения бизнеса в IT? Вам конкретно. Ну, читайте книжки, конечно, умных людей, людей, которые достигли чего-то, типа Стив Джобс, Билл Гейтс, Гай Кавасаки. Есть много хороших книг по бизнесу. Я вообще планирую когда-нибудь сделать такой коротенький обзор. У меня он на полке, смотрю. Ну, уже десяток точно стоит книг, связанных с бизнесом в IT. Читайте, много-много читайте. Это первое. Ну, и, конечно, слушайте. Слушайте подкасты, связанные с бизнесом. Я иногда тоже буду стараться вам рассказывать, если я на что нарываюсь, буду делиться, мне не жалко. Следующий вопрос. Как мне получить нормальный опыт программирования? Понимаю, программировать, но хочется конкретного ответа, который базируется на вашем опыте. Как мне получить нормальный опыт программирования? Начнем с того, что в институте его получить, я думаю, крайне сложно. Потому что преподаватели ваши, скорее всего, у них другая направленность. У них направленность на больше в научную сферу, больше объяснить вам концепции и показать, может быть, какие-то небольшие, отдельно взятые, простые примерчики. В реальной жизни это не называется опытом программирования, это называется знанием основ программирования. А вот опыт программирования – это когда вы работаете на конкретном проекте. Очередной вопрос вы можете мне задать, как я могу найти конкретный проект, если я еще учусь, и кто меня возьмет, и у меня нет опыта. Еще раз хочу вас отослать к тому подкасту, который я когда-то записал по поводу, как найти первую работу в IT, но очень кратко вам скажу. Самый реальный вопрос для вас – это работать бесплатно на одном из open-source проектов, где вы попадаете в команду, если вас возьмут, пытаетесь стать контрибьютором там, найдите себе проект, который близок к тому, что вы знаете, отправить туда код бесплатно, попроситесь туда, чтобы вас взяли, и вы научитесь, вы увидите, как работают проекты, вы научитесь читать реальный код чей-то, вы научитесь тому, как строятся билды, как делаются релизы. Опять же, вы будете вращаться в англоязычной среде, потому что, скорее всего, те open-source проекты будут в англоязычных сайтах каких-то. И это вам поможет. Это вам поможет получить реальный опыт, то есть open-source проект. Потому что маловероятно, что вас кто-то возьмет так просто на работу. Вы думаете, что вы, если вы готовы работать бесплатно, то все очень обрадовались и немедленно хотят вас взять. Нет. Это вы думаете, что вы работаете бесплатно. Но в любой компании, которая вас возьмет, вы – это обуза. В начале, по крайней мере. То есть вами надо заниматься, на вас надо тратить время, вас надо обучать, а вы делаете не то и так далее. И если на рынке есть много людей, которые профессионалы и могут сразу, как говорится здесь, hit the ground running, то есть после себя самолет, который садится, и вот колеса уже крутятся, и он побежал, этот самолет. Вот это называется hit the ground running. Так вот, если могут люди, которые сразу начнут работать, никто не хочет возиться с начинающими. Поэтому пытайтесь найти open-source проект. Теперь следующие ваши вопросы, где вы пишете, что пишете программу на курсовой проект, и у вас выходит говнокод. Но чудо, он работает. И надо ли привести его к лучшему виду, хотя бы для того, чтобы получить нормальный опыт программирования? Еще раз повторяю. Нормальный опыт программирования вы вряд ли получите при написании курсового проекта. Надо работать в команде, надо, чтобы ваш код кто-то читал. Вообще, вы должны привыкнуть к такой мысли, что код читают намного больше, чем пишут. Это что означает? Что вы напишете программку и там из 100 строк, к примеру, и будете и вы ее читать, и другие люди будут читать ваш код намного больше, чем вы потратили время, чтобы ее написать. Поэтому, если вы будете работать в команде, у вас появится чувство стыда за плохой код. Если сейчас на курсовом вы напишете хоть как-то, и если у вас преподаватель не очень сильно разбирается, то, может, оно и пройдет, тем более, что работает. Вот. А если вы работаете в команде, уже как бы стыдно. Стыдно писать плохой код, и вы будете задумываться. Поэтому желательно писать хороший код. А что нужно сделать, чтобы привести его к лучшему виду? Ну, естественно, учиться хорошо, изучать приемы, изучать так называемые design patterns или шаблоны, как у вас называется. Кроме того, нужно заниматься комментариями, нужно писать комментарии, причем я уже, по-моему, когда-то говорил, начинать писать функцию какую-то в программе не с функции, не с самого кода, но с комментария. Как будете писать комментарии к этой функции, что вот эта функция будет делать то-то, 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 какие-то у нее будут аргументы, и это она возвращает. Как будете писать, может быть, 3 раза подумайте, может, вы не хотите ей писать эту функцию. Но боюсь, что я уже повторяюсь. Считаю, что код надо писать настолько красиво, настолько возможно. Если у вас курсовой проект, надо писать красиво код. Если производственная ситуация, может быть так, что у вас нет времени писать красивый код, и вы вынуждены писать код гадкий, но он работает. Хотя со временем, если вы привыкнете писать хороший код, вы уже просто не сумеете писать плохой код. И опять же хочу вас отослать к комментарию, к подкасту, который я недавно записал по поводу того, как люди пишут комментарии. Там довольно весело. И посмотрите, что люди пишут в коде. Следующий, какой подход лучше? Быстро написать код, но некрасиво, но работает. Дальше писать код, который работает. Ну, что-то такое. В общем, 2 вопроса связаны друг с другом. Я думаю, что я уже ответил. Вот так. Следующее хочу сказать, что меня удивило в последнюю поездку на Украину и в Россию. Правда, в России я не общался с программистами, но на Украине, вот у меня знакомые есть ребята, которые мне говорят, что вот у меня есть хорошие ребята, мол, нет ли у вас работы для них, чтобы поработать для Запада. Почему-то у меня создалось такое впечатление, что в России слишком много сисадминов. Я не понимаю, почему. Я не понимаю, почему люди в России до сих пор занимаются вещами такими, как, скажем, что-то чистка диска или там восстановление данных, потерянных на хард-диске. Это, конечно, интересная работа для вас, как для программиста, возможно, написать такую утилитку, которая будет читать там сектора диска и там восстанавливать байты. Но, в принципе, сколько надо таких людей? Я не знаю, это, наверное, специфика вашей страны, где люди не покупают эти программы, а нанимают людей, наверное, дешевле нанять человека, который напишет программу с нуля и будет, в общем, ваш конкретно диск чистить. По-моему, существует некий перекос. Количество сисадминов должно быть поменьше. Я не говорю, что их нужно отстреливать, но как-то надо их уменьшить количество. Больше людей должно заниматься программированием для бизнесов. Если у вас нет бизнеса, значит, работайте на Запад, но для бизнесов. Ну, а если уже вы сисадмин и вам нравится им быть, я вам вот тут ссылочку в шоу-нотах отправлю одного сайта, который такой сайт дочерний от сайта под названием Stack Overflow. Но Stack Overflow – это для тех, которые задают вопросы по программированию вообще. Вот эти же ребята сделали такой маленький новый сайт, который называется serverfault.com. Вот там именно конкретные вопросы, связанные с нетворкингом, с конфигурацией серверов и так далее. Вот так. Что читать, если вы хотите стать хорошим программистом? Ну, вообще, значит, читать книги. Читайте много книг. Какие бы вы ни читали, все хорошо, чем ничего не читать. Где взять? Конечно, переводные книги у вас выходят с опозданием на 2-3 года. Да и вообще, как вы можете читать переводные книги? Вы программист, вы не можете читать переводные книги. Читайте оригиналы. Более того, вы можете подписаться. Невзирая на в каком городе вы живете, раньше можно было сказать, в нашем городе нет хорошего книжного магазина, поэтому что же мне читать? А сейчас ответ очень простой. Who cares? Есть интернет. В интернете есть все книжки. Есть такой хороший сайт Орали издательство. Издательство Орали здесь считается самым лучшим издательством по техническим книгам по программированию. Вот. И у них есть, у этого издательства Орали, есть сайт, который называется Safari Books Online. Этот сайт работает по принципу подписки. Платите какую-то цену в долларах в месяц и можете читать все книжки, которые там есть. Не знаю, сколько у вас это стоит, честно говоря. Но что может быть лучше? Во-первых, вы читаете все самые свежие книги. Во-вторых, вы читаете книги, которые даже еще не опубликованы. У них есть такая программа, которая называется Rough Cuts. И вот авторы, вот в частности, вот мы сейчас тоже для них пишем книжку, мы туда загружаем главы по мере того, как они готовы. Сама книжка в печати наша выйдет только в октябре, но там уже на этом Safari Books Online наших 8 глав уже есть из этой будущей книги. В этом плане вы обгоните своих сверстников, своих конкурентов. Читайте, не экономьте деньги. Немножко меньше пива выпейте, но зато будет лучше, поверьте мне. И последняя темка, которую я хотел бы коснуться сегодня, эта тема такая злободневная. Вы все знаете, на прошлой неделе потерпел аварию самолет. Самолет летел из Рио-де-Жанейро в Париж. И погибло 228 человек на этом самолете. И самое страшное еще то, ну, конечно, очень страшно, что люди погибли, но погибли они, пролетая над океаном, где была очень огромная глубина. И вот эти ящики черные, которые могли бы какой-то свет пролить на то, что произошло с этим самолетом, скорее всего, не будут найдены. Они, вероятно, где-то лежат на глубине 4 километров. И найти их будет практически невозможно. У них существуют некие батарейки, аккумуляторы, которые живые дней 30, они помогают посылать сигналы, в течение месяца они будут помогать сигналы о своем местонахождении, но потом они перестанут это делать, батарейки-то сядут. И почему это очень плохо? Это плохо, потому что, возможно, это была серьезная проблема в конструкции самолета. И в этом плане, если не определить это вот сейчас, в этом случае, то, может быть, еще раз произойдет такого же плана авария именно по той же причине с самолетами этой конструкции. Может быть, не так все было плохо, может быть, это была разовая поломка, или просто действительно вот самолет, говорят, попал в очень тяжелые погодные условия, и, в общем, там была сильнейшая гроза тропическая какая-то. Кто знает, никто не знает. Был бы черный ящик, можно было что-то более конкретно и разумно сказать, и принять какие-то меры. Вот и глядя вот на все это, у меня приходят мысли какие. Почему технологии в авиакомпаниях на таком устарелом уровне? Почему до сих пор эти вот ящики черные должны находиться и взрываться вместе с самолетами? Сегодня, когда существует там аудиостриминг на интернете, допустим, это вообще никакая не проблема, это уже все давно есть. Почему не поменять эту всю систему, чтобы информация вся о системах самолета и разговоры пилотов, чтобы оно не сразу же не передавалось на землю? То есть стриминг, аудиостриминг и стриминг сигналов всех систем, которые подведены. На сегодня, раньше говорили, что вот, скажем, интернет будет мешать и создавать помехи службам, которые следят за работой самолета с земли, допустим, диспетчерские. Но на сегодня уже эти вопросы решены. Уже существуют компании, в частности, в Америке уже там пару компаний начали ставить и разрешать интернет, Wi-Fi интернет для пассажиров самолета. То есть эти вопросы уже решены. То есть вопрос наличия интернета и передачи чего-то по интернету уже не является таким проблематичным, как это было раньше. Поэтому что сделал бы я? Видите, технически я знаю, как это все сделать и как все запрограммировать, но здесь больше проблема не техническая, а организационная. То есть нужно делать, в общем-то, несколько простых шагов. Нужно, во-первых, как я уже сказал, нужно поставить дешевые, можно ставить дешевые компьютеры по мощности, там типа нетбуки достаточно с интернетовским аксессом. Единственное, что к ним надо сделать, какие-то адаптеры, куда бы подведены были вот эти все провода датчиков самолетных, которые передают все показатели. То есть, как только эти показатели приходят на этот компьютер, он должен их выдавать, передавать там каким-нибудь протоколом на куда? На ближайший сервер на Земле. Найти ближайший сервер по отношению к текущему положению, ну уж по крайней мере на Земле, это все давно уже решено. А нужно будет решить, соответственно, когда самолет движется в воздухе, нужно, чтобы этот самолет, что тоже на сегодня, имея все эти GPS-системы, чтобы самолет мог бы найти ближайший сервер, на котором есть это программное обеспечение, ближайшую диспетчерскую, куда нужно стримать вот эти вот сигналы. И, соответственно, что самолет летит, автоматом передаются все данные на ту диспетчерскую, на тот контрол-центр, который ближайший, а уже дальше вот эти вот все контрол-центры, они свои куски принятой информации передают по сети уже наземной, в ту авиакомпанию, которой принадлежит самолет. Если бы так было сделано, вообще не надо было не искать никакие ящики черные. У вас всегда была бы ежесекундная, вплоть до данной секунды ситуация о ситуации в самолете. Более того, если бы это было так, возможно, и аварии бы не было. Может быть, летчики просмотрели какие-то показатели, которые были отмечены в черном ящике, вот этой жизнедеятельности самолетных приборов и систем. А может быть, люди на земле не просмотрели бы это, и мгновенно бы им сказали, что у вас, ребята, что-то не в порядке. В общем, мои соболезнования всем людям, которые родственники погибших. Очень жаль этих людей. Хотя, с другой стороны, все равно самолеты остаются самым безопасным видом транспорта. Садиться в самолет намного безопаснее, чем в машину. Поэтому, ребята, не волнуйтесь, продолжайте летать самолетами приличных авиакомпаний. Не будем называть их имена. И будьте здоровы, я и так перевыполнил план, говорю уже 25 минут. Пока, ребята, с вами был Будда.